Этот человек долгих 50 лет проводил над собой небывалый эксперимент, преследующий только одну цель – доказать людям, что они, уйдя от природы, в своем пути ошиблись. Он развил в себе поразительные способности, всей своей жизнью показывая своим многочисленным последователям, что истинное предназначение человека на Земле – это здоровье, физическое и духовное. Только тогда, по его мнению, человек сможет жить в гармонии с природой.
Я считаю своим человеческим долгом донести это людям, проинформировать их. А дальше уже это решение каждого человека – жить, выбрать этот путь или пользоваться химикатами, пользоваться, значит, лекарствами. Тут это должно быть чисто личное решение каждого человека.
Какие-то реальные результаты у вас есть?
Реальные результаты лично мои. У меня близорукость -4.5, очки я снял. Я был на учете в больнице, хронически недекомпенсированный тонзиллит. Сейчас это учет снят. И с сердцем у меня была, в общем, тахикардия, больное сердце было. Сейчас я ничего этого не ощущал. То есть я здоров.
Болячки я нажил очень серьезные на службе в рядах Советской Армии, на атомном полигоне, на Новой Земле. На Новой Земле, на острове. Находился там с 61 по 64 год, почти 40 месяцев. Вот, ну, радиоактивный фон там, по-видимому, был настолько высок, что после армии значительно здоровье мое пошатнулось, с кровью, наверное, что-то было не очень.
То есть радиоактивность?
Да, по-видимому, так. Кровотечение из носа, так, ломота в суставах. Тогда я решил, значит, услышав об учителе, попробовать на себе эту систему. И с 3 марта 85 года я ни единого дня не пропустил, занимаясь по этой системе. И вот прошло уже сколько? 6 лет почти. Все эти болячки позади. Последние анализы крови, последняя, значит, электрокардиограмма. Все показало, ушли все мои боли.
Полгода Фариду не видела. А Фариду мама привела на лекцию. И увидев ее, я просто поразилась внешне ее изменением. Взгляд у нее раньше был какой-то неосознанный. Ну, как у всех даун. А здесь поразил меня ее взгляд. Какой-то вот он стал осознанным. И она стала отвечать на вопросы. Раньше я у нее спрашивала, она как-то и не понимала вопросы, и не отвечала. А тут я ее спросила: Фрида, а как дела? Хоть она и мне и не сказала, ну, совсем вот полным словом, но я поняла, что хорошо. Она поняла мой вопрос. И вот, прослушав эту лекцию еще дополнительно, увидев Фариду, изменения Фариде, я, значит, пришла и в тот же день начала обливаться. Я хочу зачитать характеристику классного руководителя Фариды. После того, как начала заниматься по системе Порфирия Корнеевича Иванова, с каждым годом работоспособность росла. Девочка читает по слогам, искажает буквы Р, Х, К. Тексты, которые близки по тематике, девочка понимает, может односложно отвечать на вопросы, списывает без ошибок, но в середине слов может написать большую букву В, Д. По слуху пишет, может пропускать гласные буквы. Примеры в пределах 20 решает на счетах. Рисовать может по образцу, начала резать ножницами, шить вручную.
Вы сейчас могли Фариду что-нибудь спросить?
Кузен, как дела?
Хорошо.
У нас есть удивительное место в нашем городе Казани. Мы очень гордимся. И с такой вот любовью рассказываем. У нас есть озеро, Голубое озеро, куда мы каждое воскресенье, все последователи учителя, ездим, купаемся, общаемся, выходим из терпения. И я отдыхала в прошлом году недалеко от этого озера в санатории. И, в общем-то, очень много людей как-то привлеклись к этой системе. Ходили со мной на озеро купаться. Выкупили все ведра в санаторском магазине. И вот был такой случай. Я ходила там босиком, благо, в общем-то, это никого не раздражало. И вечером пошла за кефиром, с пустой бутылкой кефира. И когда увидела перед собой, было довольно темно, целую группу, ну, наших... Мы даже какой-то гордостью из казанцев говорим, что у нас гопники есть. Конечно, это очень большая проблема. Целая группа ребят, парней. Конечно, я испугалась. Но я машинально стала вспоминать, что кто-то мне сказал, слово «здравствуйте» может делать чудеса. И я, может быть, даже мне некогда было думать, мне нужно было что-то делать. И я обратилась к ребятам с этим словом. Они расступились, трое от них отделились и сопровождали меня до нашего корпуса. И вот после разговора с моими новыми знакомыми, значит, они, видимо, не дождавшись того, что я с ними распрощаюсь, замерзшие окончательно, подошли ко мне и сами заговорили. Оказалось, что они знают об этой идее учителя, о системе Иванова, о нескольких рядах принципов этой системы. И когда мы с ним поближе познакомились, они, в общем-то, постарались поподробнее узнать об этом и даже изъявили желание узнать, посмотреть, как действительно ли я купаюсь на улице, действительно ли это холодная вода. Ну, я им продемонстрировала. Каково же было мое удивление, когда на следующий день в 8 утра эти ребята, которые наводили страх на всю там местную округу, стояли под моими окнами и свистом вызывали меня, значит, поехать с ними на озеро. Мы одели лыжи, и вот когда мы прибыли на озеро, у меня, конечно, был страх. Вахтерша меня предупреждала, куда ты поехала с этими ребятами? Это же страшно, по лесу, незнакомые люди. Но, прибыв на озеро, я искупалась. Для меня, в общем-то, это нормальное состояние, это не хвастовство. Один из них, как говорится, главарь, где-то там в штанинах нашел полотенце, которое, оказывается, он заблаговременно приготовил, и решил искупаться. Молча залез в воду, и наше драгоценное любимое озеро, ну, над этим озером был такой отборный мат. Я только просила учителя, учитель великий, пожалуйста, прости их, они ведь еще ничего не знают. А когда он вышел, двое других ребят постарались, в общем-то, не упасть, не ударить
лицом в грязь.
Лицом в грязь. И продемонстрировали тоже, в общем-то, свою смелость. Эта ситуация, значит, с матом нашим повторилась.
В двойном размере.
Да, в двойном размере. И потом мы поехали домой, и вот по дороге они молча ехали. У них какое-то было такое состояние, видимо, вот, ну, какая-то внутренняя работа шла. И вдруг один из них спрашивает: Гузель, а, наверное, ведь нельзя матом ругаться. Я говорю: а почему? В детке нет такого. Нет, наверное, все-таки нельзя. А качаться можно? Ну, я сначала восприняла это как качание на качелях. Нет, вот мы тренируемся, как же нам быть? Это сила, а тут вот что-то другое.
Мы напомним вам еще один факт из биографии Порфирия Корнеевича Иванова. Около 14 лет своей жизни он провел в тюрьмах и психиатрических больницах. Ведь власти не любят, когда кто-то становится полностью независимым от их воли. Не физически, нравственно. Мы сейчас приближаемся с вами к Казанской спецбольнице МВД СССР. Про это сверхзакрытое учреждение в Казани ходят легенды. Одним из так называемых больных, которые сюда помещались, был учитель Иванов.
Здесь вот и находился
учитель.
В 64-м году, в 1964 году находился здесь. Ходил он только в одних шортах. Я, конечно, спросила, полюбопытствовала у медсестры. Говорю: а почему, говорю, Порфирий Корнеевич ходит так, говорю, в таком виде? Она сказала: так человек-то больной, поэтому, говорит, так и ходит.
Скажите, а как его лечили?
Ну, в то время при мне, когда я работала, никаких лекарств не применяли Порфирию Корнеевичу. Ничего.
Просто
не...
Просто держали все?
Просто держали его. Держали, но, как считали, больным человеком. А ничего, уколы не делали, таблеток тоже он не принимал. Я даже не могу передать на словах, как он обращался с людьми очень хорошо. Были и такие обиды в его адрес поступали от дежурных, которые не разрешали ему пробежаться по коридору. Он поворачивался и уходил молчком в палату. А потом вновь встречался с этим человеком и первый же начинал здороваться с человеком. И как будто он ему доброе сделал, он так ласково говорил: «Здравствуйте, детка». Там умирал у нас больной раковый. Порфирий Корнеевич сказал: Алмаз Ризаевич, дайте мне этого больного. Я его сейчас подниму, говорит, на ноги. Алмаз Ризаевич сказал: нельзя этого делать.
Ну, так он и не поднял этого?
Нет.
Он умер?
Умер этот больной. При наших глазах умер. Ну, не разрешили, понятно, этого делать.
когда в хлюзу больного был, ну, там больный говорит, ты же обратись к Иванову. А он так ответил. Пусть тот больной сам подойдет ко мне, попросит. Я вот сделаю. И действительно, на утро у больного ничего не было. Все чисто, как настоящий человек. Вот медсестра тоже обратилась. Ну, считайте, экзема – это такая болезнь, что не дай бог никому. Все же прошло, сразу все. Вот что в ее было? Не то, как вам сказать, гипноз. Не то вот эти все ее учения, которые он за ночь исписывал по три больших тетрадки. Гулял, вот какая, считайте, зима, снег, мороз, все, он босиком, только в трусиках, гулял на прогулке. Охрана была в полушубке, в валенках, а он в таком виде. Приходил с Москвы серп и молот, директор этого завода, у него рак на губе был, и он вылечил. Так вот я был у Липецки с женой. На Казанском вокзале меня услыхал, мол, голос, и бежал, сколько людей, сколько милиции. Мой голос слыхал, товарищ начальник, здравствуйте, ну нас тогда начальник мы называли. Жена спросила, я кто же это? Это, говорит, самый мне добрый человек, ну, по-украински так сказать. Он тоже оттуда, вот, который меня, говорит, всегда делал все хорошее, добро.
То есть он к вам сохранил добрые чувства?
Тот очень хороший был, душевно больной. Не только мне хорошее делал, он многим людям.
Мы в предыдущей передаче обещали телезрителям рассказать о том, как Порфирий Корнеевич ушел из жизни.
Вы знаете, да, ведь я очень много его снимал. И я был, оказывается, единственным человеком, который так много его снимал. И снимал его уход, снимал его лежащим во дворе. Ведь он лежал 8 дней. 8 дней, это было уже очень тепло. 8 дней, и он был теплым, и тело было его теплым и мягким. Это всех поражало. Удивляла. Знаете, даже какая-то одна девочка подошла, и, ну, девочка, знаете, дети не лгут, они естественные. Она сказала, что дедушка живой, он дышит. Я думаю, что его уход – это не просто обычная та смерть, о которой мы говорим.
Я в жизнь предложил людям, они в этом отношении, знаете, мешают. А раз мешают, я ж не могу добиться.